Ревели моторы, скрежетали гусеницы, искрилась от снарядов броня, факелами вспыхивали танки. «Хрен с ними, с коробками, главное, экипажи целы», — подумал Моралов, заметив, что из подбитой 34-ки выскочили люди. Один танкист горел, двое на бегу его тушили, а четвертый еле двигался, припадая на раненую ногу. И тут из-за бугра метнулась девичья фигурка. Санинструктор. Девушка подбежала к раненому, уложила на землю, перевязала и взвалила на себя. Не успела она сделать и трех шагов, как из немецкого танка резанул пулемет. Девушка споткнулась и рухнула на землю. «Ах ты, гад! Девчонок бить!» Моралов развернул башню и в упор всадил бронебойный снаряд в плюющую огнем пантеру. Та дернулась, замерла, а потом как-то странно подпрыгнула. «Порядок. Рванул боезапас. Так тебе и надо». Но по тому месту, где лежала девушка, бил пулемет другого танка. «Механик», — свистящим голосом сказал Моралов. «Видишь девчонку? Вижу. Надо на нее наехать. Не раздавить, а наехать. Нужно, чтобы она оказалась между гусеницами. Понял?» 34-ка развернулась и пошла прямо на раненого танкиста и санинструктора. Когда танк замер прямо над ними, открылся десантный люк, и их втащили внутрь. «Эх ты, разиня!» — ворчал Моралов. «Куда задело-то?» «Бедро!» — сквозь зубы ответила девушка. «Дай-ка перевяжу, а то кровище из тебя. Всю машину перемазала. Вот так. Терпимо?» «Нормально. Придется потерпеть. Из боя не выхожу. Огрызаются гады. Надо врезать по зубам, как говорит один мой друг, этим, как его, антрикотом». «Апперкотом», — слабо улыбнулась девушка. «Точно, апперкотом. А ты откуда знаешь? Так ведь ваш друг мой муж? Вот это да. Выходит, ты Маша?» «Маша. А вы Моралов?» «Так точно. Капитан Моралов. А как узнала?» «Вас нельзя не узнать. Виктор много рассказывал. Вы же ему жизнь спасли. Он вас ищет». Моралов посмотрел на быстро краснеющий бинт, на теряющий цвет лицо девушки, по-громовски стукнул кулаком по броне и открытым текстом рубанул в эфир. «Выхожу из боя. Командир первой роты, принимай командование батальоном». Вздымая пыль, танк Моралова мчался навстречу наступающим колоннам. Моралов высунулся из люка, сорвал шлем и орал безгубым ртом, спрашивая, где ближайший медсанбат. Его не слышали, но приветственно махали руками. А на дне танка, в луже крови, лежала младший сержант Орешникова, из которой капля по капле уходила жизнь. Раздел 16. Когда почерневшие от усталости разведчики вернулись в расположение роты, капитан Громов доложил о результатах рейда. Выслушав сбивчивый рассказ Надежды Тимофеевны Дугиновой, которую разведчики принесли на руках, полковник Сажин, сузив глаза, сказал: «Большой дуб необходим десант, надо любой ценой сохранить погреба. Надо, чтобы весь мир узнал», — хряснул он кулаком по столу. «Газетчиков туда, киношников. Тут где-то болтались представители союзников. Их тоже в большой дуб. И вообще, надо сообщить наверх». Он тут же доложил командарму, а тот — командующему фронтом. Решение было однозначным. Танковый полк с батальоном автоматчиков на броне просачивается в заранее пробитую брешь в войсках противника и, не вступая в бои, идет к деревне. Задача — занять круговую оборону и не дать фашистам окончательно уничтожить следы злодеяния. В качестве проводников Громов послал взвод младшего лейтенанта Седых. Сам капитан рассчитывал хоть немного отдохнуть, трое суток без сна давали себя знать. «Лейтенант Зуб», — позвал он. «Сегодня какое?» «Четвертое». «Четвертое чего?» «Августа». «Надо же, совсем все перепуталось. Я малость вздремну. За старшего ты, если что...» Громов так и не закончил фразу. Уснул. Через 2 часа лейтенант Зуб тронул его за плечо. «Товарищ капитан, проснитесь, комдив идет». Громов вскочил, оправил гимнастерку и приготовился рапортовать. Но полковник Сажин только махнул рукой, дескать, не суетись, и подчеркнуто торжественно сказал: «Собирай командиров». Когда Громов, Ларин и Зуб вытянулись перед комдивом, он спросил: «Орловцы во взводах есть?» «У меня нет», — ответил Ларин. «У меня тоже», — чуточку помешков добавил Зуб. «Плохо. А кто-нибудь из вас в Орле бывал, разумеется, до войны?» «Никак нет», — переглянулись офицеры. «Совсем плохо», — сокрушенно вздохнул полковник. «А в чем, собственно, дело?» — поинтересовался Громов. «Если нужно в город, сориентируемся по карте». «Вот что, товарищи офицеры», — еще более торжественным тоном продолжал Сажин. «Есть очень важное, очень трудное и очень почетное задание, не скрою, и чрезвычайно рискованное. Нужны очень надежные люди. Разумеется, добровольцы». «Сколько?» — спросил Громов. «Человек 10. Это не проблема. Ручаюсь за всю роту». «Да погоди ты ручаться! Не за языком ползти, не склад взрывать. Смотрите!» Поднялся Сажин и развернул сверток, который бережно держал в руках. «Знамя!» — ахнул Ларин. «Да, лейтенант, знамя. Знамя нашей дивизии. Утром общее наступление. Отсюда, от подступов к железнодорожному вокзалу, ринемся на штурм. Сами знаете, как много значит знамя в бою. Если оно впереди, к нему рвутся любой ценой. Надо проникнуть в город, найти самое высокое здание и укрепить на нем знамя». «Да, задача», — тюкал кулаком в стену траншеи Громов. «Где хоть это здание?» «Их 2. Церковь и жилой дом по Красноармейской. 13. Проводника бы... Как ее искать, эту красноармейскую?» «Потому и спрашивал, есть ли орловцы». «Ну что ж, придется по карте». Громов поцеловал знамя и спрятал его под гимнастерку. «Вы пойдете?» — спросил он Ларина и Зуба. Те молча кивнули. «Отберите людей. Захотят многие, но предпочтение отдавайте не семейным. Не мне вам говорить, что знамя ни при каких обстоятельствах не должно попасть врагу. Так что в случае чего отбиваться будем до конца. Ну а последний... Последний подорвет себя вместе со знаменем. Так и скажите добровольцам». Через 30 минут в темноту скользнули 9 разведчиков и собака. Проскочили железнодорожное полотно, залегли. Неожиданно начался артобстрел. Немцы спрятались в укрытиях, а разведчики, и благодаря артиллеристов, и досадуя, не хватало еще погибнуть от своих снарядов, двинулись дальше. Вот и шоссе. Не исключено, что заминировано. «Зуб, вперед!» — шепнул Громов. Лейтенант пополз, ощупывая каждую пять асфальта. «Долго», — досадовал про себя Громов, — «через 3 часа рассвет». «А мы черти где!» «Рекс!» — позвал он. Влажный нос ткнулся в ухо. «Давай, брат, выручай. Ты же не раз водил нас с поминам. Вперед!» — подтолкнул он собаку. Зуб обидчиво хмыкнул. Но Рекс так уверенно пошел по шоссе, лавируя между минами, что лейтенант уважительно крякнул. И вдруг, как раз в тот момент, когда вся группа была на шоссе, взлетели ракеты, а потом совсем рядом врубили прожектор. Разведчики замерли, изображая убитых. Погасли ракеты, ушел в сторону слепящий луч. Осторожно двинулись дальше. Показались покореженные фермы, разбитая труба. «Идем правильно», — отметил Громов. «Это завод имени Медведева». По улицам сновали мотоциклисты, ползли танки, тянули пушки. Разведчики переждали в развалинах, а потом по одному, прикрывая друг друга, перебежали улицу. Опять залегли, осмотрелись. Ларин подполз к командиру, тронул за плечо и показал куда-то влево. Среди развалин высился силуэт пятиэтажного здания с пожарной вышкой. «Нашли!» — обрадовался Громов. Когда проскочили во двор, капитан выставил заслоны, а с собой взял лейтенанта Ларина. Пробираясь вокруг дома, они наткнулись на пожарную лестницу. Громов ее покачал, болтается, как веревка. «Если сорвусь, полезешь ты», — шепнул он Ларину. «Сорвешься ты, падай молча. Доберусь до крыши, а там вдруг понадобится помощь. Махну пилоткой. На фоне неба увидишь». Виктор закинул за спину автомат и ухватился за перекладину. Лестница качнулась, скрижетнула. Рекс тонко заскулил. «Сидеть!» — погладил его Громов. «Сидеть и ждать!» Позади один этаж, другой. Сверху сыпались пыль и крошка. Расшатанные крепления едва держались в кирпиче. «Тяжеловат я для такого дела», — подумал Громов. «Сюда бы Мирошникова, тот спорхнул бы бабочкой». На третьем этаже руки провалились в пустоту. «Что такое?» — не удержался Виктор. «Сколько ни щупал, ни царапал стену, лестницы не было». «Спокойно», — приказал он себе, — «без паники, думай». «Думай лучше. Сейчас я поднимаюсь, как ненормальные люди или, на худой конец, пожарные, так?» «Так». «А как нормальные?» «Идут по внутренней лестнице. Да, но в доме могут быть фашисты. Поэтому идти надо тихо, совсем тихо», — решил Виктор и снял сапоги. Он спустился вниз, поставил сапоги около Рекса, сказал «охраняй». Поискал дверь, она оказалась закрытой. Влез на уровень второго этажа, протиснулся в разбитое окно и, держа наготове гранату, на цыпочках двинулся по лестнице. У выбитого окна пятого этажа Виктор заметил пожарную лестницу. Подергал — держится. Перебрался на нее. И вот, наконец, крыша. «Да чего же гремит железо? Шагу ступить нельзя». Тогда Виктор пошел по кошачьи, медленно и мягко опуская и также медленно отрывая ноги. Сверху все как на ладони. На площади немцы устанавливают надолбы, чуть левее пушки. «Эх, гранатку бы на вас!» — вздохнул Громов и полез на пожарную вышку. И так и сяк примеривался к ней Виктор, но по голым прутьям, полукругло сходящимся к центру, взобраться не мог.